Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Мы здесь на Радио Спутник продолжаем рисовать информационную картину дня. Несколько тем для обсуждения есть в ближайший час. Начнем с заявления секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Он сказал, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России. Безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск. Также он отметил, что несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими актами и обстрелами нашей территории, поставленные президентом цели СВО по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз России будут выполнены, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов. У нас на связи политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот вы в словах Николая Патрушева что больше услышали? Тревогу по поводу того, что действительно участились теракты со стороны ВСУ, или все-таки надежду на то, что все равно цели будут достигнуты? Что?
Да. Ну, понятно, что цели-то будут достигнуты, сомнений нет, но к этим надо относиться серьезно к тому, что происходит сейчас с Украиной, то, что они это действительно террористическое государство, и методы террористические, и нет сомнений, что они будут стараться использовать эти методы и получаемое Запада вооружение именно для террористических видов деятельности. Но, с другой стороны, есть надежда на то, что сейчас промышленность все-таки реагирует на все эти вызовы, и развивается производство не только беспилотников, которое сейчас становится крайне актуальным, но и систем РЭП. Потому что это тоже крайне нужные виды вооружений, которые нужны и на фронте, и нужны для защиты мирных городов. Потому что нам не стоит ждать каких-либо там заявлений Запада, там, утихомирить Украину и не вести именно такую деятельность, или Украина изменится. Нет, пока существует этот режим, вот такими проблемами мы обеспечены. И есть надежда вот на то, что сейчас будет реакция. Мы уже видим, там появляются в большем объеме вот именно такие средства борьбы. Потому что небо забито на линию соприкосновения вражеской беспилотной техникой, но она как-то в один момент может стать бесполезной после того, как будут в необходимом количестве поставлены соответствующие средства противодействия. Но тем не менее, пока это все находится в процессе, конечно, надо повышать и внимание, и население, и вовремя оповещать. Просто, вот знаете, это еще раз нам напоминает о том, что должна быть какая-то внутренняя мобилизация, что не должно быть каких-то там отдельных регионов. Вот где-то там что-то взрывается, но это далеко, это не с нами. А вот у нас где-то там регион более спокойный, и хорошо, нам повезло. Нет, как-то вот, по-моему, вот все-таки этого не хватает еще. Чтобы все люди понимали, что да, мы вот единая страна, единый народ, все эти проблемы касаются каждого. Как реагировать на это, что в этом плане действовать, как действовать, это просто каждый там на своем месте по мере возможности все-таки должен ориентироваться, знаете, и при выборе образования для детей, может, лишний раз стоит подумать, что все-таки технические специальности, они сейчас крайне востребованы, и вот в этом плане имеет смысл поработать, потому что конфликтом на Украине все-таки не закончится. Скорее всего, проблемы будут и в дальнейшем. Надо просто противостоять им. Достойно заранее готовиться к тому, что Запад никогда Россию покоя не оставит, пока не, окончательно не получит по зубам, или будет понимать, что на все эти попытки, на все эти провокации навредить, будет получать достойный ответ. Так что вот это еще, знаете, это повод для многих размышлений по разным направлениям. И обеспечение техникой, и образование должно быть направлено на обеспечение, в том числе и оборонки, и там смежных каких-то производств. Ну и, в принципе, на развитие экономики и вот И воспитание населения, в конце концов, тоже.
Угу. Ну вот Николай Патрушев по поводу как раз развития техники, в том числе и технологий, тоже сказал, что темпы внедрения критически важных российских технологий и продукции все еще недостаточны. Отечественные компании продолжают закупать уже готовые иностранные товары с помощью параллельного импорта. Ну и здесь, с одной стороны, параллельный импорт вроде бы как бы неплохо, потому что он закрывает потребности российские в условиях жестких западных санкций. С другой стороны, ну, как я понимаю, планы поставлены настолько большие и настолько глобальные, что не успеваем за ними следовать.
Ну, знаете, с одной стороны, и планы большие, с другой стороны, есть и резервы для того, чтобы эти планы реализовывались как можно быстрее. Но об этом говорят и специалисты, и экономисты, и советник президента Орешкин даже об этом говорил, что ну, в нынешних условиях не вполне отвечает потребностям времени, ну, скажем, политика Центрального банка, потому что слишком высокая ключевая ставка тормозит развитие отечественного производства. И вот тот скачок курса, ну, не был направлен там, в конце сентября прошлого года. Из-за этого идет дорожание всего производства. Как бы там ни было, но вот есть у нас такой этап. Да, мы зависим еще от комплектующих иностранных. Но если идет хоть там какая-то там часть комплектующих из-за рубежа, а остальное, может быть, там 80% местных деталей отечественного производства, то, тем не менее, цена увеличивается. А если увеличивается цена, то, получается, и конечная продукция дорожает, а если это связано с предприятиями военно-промышленного комплекса, у них достаточно жесткие условия выполнения контракта. Они не могут самостоятельно повышать цену изделий. То есть их ставят достаточно жесткие рамки, и порой бывает проще отказаться от заказа, потому что ты не уверен в его выполнении. Так что вот здесь вот как бы есть еще возможности для того, чтобы ускорить развитие внутреннего производства. Это тоже процесс, требующий времени. Тем не менее, мы пока имеем то, что имеем. Но я думаю, это же не приговор, и такая ситуация, я уверен, будет меняться.
Угу. Ну, еще Николай Патрушев обратил внимание на то, что киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для поджогов административных зданий и различных инфраструктурных объектов. Конечно, очень неприятная история, когда среди твоих сограждан выявляются предатели, и причем это не только спящие так называемые ячейки, которые были завербованы когда-то давно-давно-давно, но, насколько я понимаю, новые люди тоже подпадают под эту вербовку. И вот здесь, конечно, вопрос, можно ли как-то это все предотвратить или, к сожалению, от этого не удастся это победить до тех пор, пока цели спецоперации не будут достигнуты?
Но хотелось бы, чтобы такого не было в принципе, потому что, ну, вы правы, это удивляет. Но как ты можешь действовать во вред своему государству? Ради чего? Ради идеи? Да, ну, там чаще всего встречается аргумент такой, что предложили денег, а мы там что-то, ну, сделали, не сделали.
Причем деньги-то предлагают ведь не бог весть какие. Там вот 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Ну, то есть ты смотришь на эти суммы, и ты абсолютно уже не понимаешь, как такое может быть.
И зачастую они работают с подростками. Ну, вы знаете, вот в этом плане все-таки должна быть неотвратимость наказания. Может быть, там не сверхжесткое, хотя и жесткое должно быть наказание. Все-таки преступление – это и предательство Родины, и преступление против своего государства, против своей семьи, в конце концов. Как можно на это идти? Это снова-таки, это недостатки воспитания тоже. Это еще, вот, опять же, наталкивает на мысль о том, что необходимо проводить воспитательную работу, и патриотическую, и прочую. Чтобы у людей в голове не было даже мысли о том, что как я могу навредить за деньги или не за деньги, неважно. Но и наказание должно быть. И вы знаете, вот то, что там известно у нашего прошедшего по всем телеканалам, террористку посадили и дали очень серьезный срок. Это тоже правильно. Люди должны понимать, что за такие преступления будет жестокое наказание. И оно будет неотвратимо. Надо отбить охоту на корню. Даже чтобы в голову не приходило. А так, понимаете, на сегодняшний день очень часто бывает. Ну, там извинились, ну, их простили.
Да, и позиция такая, что я ни при чем, меня подставили, я ничего не знал, я ничего не знала, и вообще как бы я не при делах.
Ну, в том-то и дело, да, ну как ты не знал, ты прекрасно отдавал себе отчет. Ну, не дети же малые, да даже если бы дети малые. Ну, вот просто в этом плане, ну, действительно надо и неотвратимость наказания, да и церемониться не стоит. Я думаю, что вот несколько таких показательных процессов резко отобьют охоту другим людям принимать участие в подобных мероприятиях.
Ну и еще пару высказываний наших европейских недрузей. Глава Евросовета Шарль Мишель с трибуны Европарламента призвал Конгресс США разблокировать 60 миллиардов долларов для финансирования Украины. Он выступил перед депутатами с отчетом по итогам специального саммита ЕС, на котором было как раз достигнуто политическое решение по финансированию Украины на сумму в 50 миллиардов евро сроком на 4 года. Все это происходило на фоне горящих покрышек, в том числе и в Брюсселе, потому что фермеры там крайне недовольны тем, что происходит, крайне недовольны отменой льгот, но основная задача была, видимо, как раз вот эти 50 миллиардов евро выделить. И теперь он призывает Конгресс США разблокировать еще 60 миллиардов долларов. Ну, мне кажется, Шарль Мишель — это далеко не та фигура, которую будут слушать в Конгрессе США.
Да, это понятно, что его там слушать не будут. Скорее всего, это была информация направлена для своих, что, смотрите, да, мы выделили деньги, но вот еще американцы выделят. Скорее всего, американцы денег дадут. Просто из этих даже 60 миллиардов, там порядка около 49, вообще деньги остаются в Соединенных Штатах. Там вообще непонятно, почему они до сих пор об этом спорят. Но Европа, лишенная суверенитета, действует в интересах Соединенных Штатов. У них разделение труда своеобразное. Американцы деньги, выделяемые якобы на Украину, оставляют себе на развитие военно-промышленного комплекса. Европейцы заставляют тратить, отдавая деньги на поддержание существования нацистского режима. Ну, это просто результаты такой многолетней, многодесятилетней работы тех же международных фондов, как, ну, Сороса и прочих, средств массовой информации глобальных, которые выращивали политическую элиту в Европе. Они приводили к власти вот такие вот правительства, как мы видим сейчас в Германии, во Франции, которые работают не в интересах своих стран. Вот это просто демонстрация того, что все, Европа потеряла суверенитет, когда восстановит его, непонятно. И вот все возмущения, то, что мы сейчас видим фермеров, там, транспортников, они-то требуют денег гораздо меньше, чем тратят на Украину. Вот это поражает. Но пока там...
Ну, для них денег нет, да, для Украины, пожалуйста, вот 50 миллиардов у нас завалялось. Александр Васильевич, спасибо вам большое. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак был у нас на связи.